Вот тут есть очень хорошая книга, письма, известная в свое время обер-прокурора Святейшего Синода Андрея Николаевича Муравьева, который был очень образованный и богословский, и церковный, исторический человек, и был большой почитатель и собеседник, и корреспондентный преподаватель еврея московского. Понимаете? Очень высоко ценил его, и его ум, и его благочестие, и его знания. Причем он любил очень богослужение, знал его прекрасно, и всегда верновал о том, чтобы было по уставу священное служение. И характерно то, что когда Муравьев совсем умирал, уже почти бездыханно лежал, над ним совершили таинство собора, неделя священника. Вдруг он пошевелился и сказал, благодарю, таинство совершено по уставу. Но иногда он писал много исторических исследований, но над ним всегда, так сказать, стоял как строгий критик, митрополит Филарет, который знал еще больше и был еще умнее. Интересный случай, как он и Муравьев написал исследование о патриархе Никоне. Понимаете? Ну, много интересных, очень содержательных, митрополит его одобрил, но придирался к некоторым местам. Мне очень понравилось одно его замечание. Муравьев писал о патриархе Никоне, что он еще в молодости, когда был только что посвящен монахом и стал архимандритом, он выразился, каков был этот блистательный архимандрит. Митрополит Филарет заметился. Да, мне кажется, что эти два слова удивляют, и как им пришлось вместе стать рядом. Настолько не по духу, не согласны одно с другим, понимаете? Так как сам Муравьев написал очень хорошие письма о богослужении. Он писал их в виде частного письма к своему другу. Но они были напечатаны, потому что митрополит Филарет все они признали их очень наблюдательными и интересными. О чем прежде всего стану беседовать с тобой? Как не о божественной литургии, которую мы так часто слушали вместе и, конечно, слушали, молясь друг за друга. Но хотя я намерен только слегка коснуться этого высокого предмета, однако невольно радею, чувствуя, что избрал себе трудный по силе. Одна только мысль меня поддерживает и побуждает писать. Как ни слабо будет мое письмо, ты просёшь его из любви ко мне. Тогда как не будешь иметь терпения и времени, чтобы вникнуть в драгоценные писания отцов по литургии. Это похоже немножко подобно на то, как когда-то Григорий Богослов зашел к Василию Великому, не нашел его дома, и оставил записку. Помните, он так вот и говорил? Коротенько. Василий ему послал записку в записку. Пришел домой и нашел записку без подписи. Но уверенность твоя. Потому что кроме тебя никто не умеет так сказать так много, не умножить слова. Понимаете? Это похвала. Почти как раз он скромный, говорит, кроме тебя, но он сам так написал. Почти невеликий, понимаете? Но вот он так написал, а потом ярко добавляется. Впрочем, конечно, невелик труд написать такой короткий. То есть неужели ты не мог больше? Сомневаюсь даже, чтобы ты решился прочесть. Объяснение Дмитриевского или Преосвященного Вениамина в книге «Новый скрижаль». И таким образом, по твоей собственной вине, вместо всех этих сокровищ, предлагаю тебе мое убожество. Я уверен, что тебе часто казался непонятным или произвольным ход торжественных обрядов литургии, которые, как некое духовное зрелище, совершаются на возвышенном месте перед лицом христиан. В особенности на тебя должна была производить подобное впечатление одежда, совершаемая без полного благодетия в селах, где внешний взор и слух меньше и могут иметь удовлетворение при недоставке разумного внимания к молитве. Но это неблагоприятное чувство может случиться и во время великолепнейшего архиерейского служения, если ты в своих мыслях разожжешь цепь, соединяющую нынешнюю с другими обедню, сия первоначальным восстановлением от самого Спасителя. Цель постепенного образования я подробности в течение нескольких веков, по вдохновению святых апостолов и святых отцов. Они узаконили неизменными обрядами, вначале свободное словом и действием представления, и как бы повторение Тайной Вечери Христовой. И таинственно изобразили всю его жизнь течением одной божественной литургии. В первые времена христианства все верные, составлявшие себя церковь, собрались в особую комнату, определенную для общих молитв и тайнодействия, и приносили с собой, смотря по своему достатку, хлеб и вино для совершения таинства тела и крови Христовой и для общей трапезы любви, в которой бедные пользовались обильным приношением богатым. Епископ или пресвитер иногда сам, а иногда через диаконов, то есть служителей церкви, принимал эти приношения, просфоры, по-гречески, и они полагались в особом месте приготовления, которое теперь именуется жертвенником, но он в больших храмах иногда бывает отделен от алтаря. Там пресвитер и избирал, и приготовлял один хлеб, собственно, для таинства. Может, вы помните храм Марии Магдалины в этой, в Гефсиманской обители? Там жертвенник в особой комнате совсем. Вот у нас, например, в обоих наших алтарях здесь жертвенник тут же, в углу алтаря. А в храме Марии Магдалины он совсем в другой комнате. Там пресвитер избирал и приготовлял один хлеб собственной для таинства. А для того, чтобы и прочие приносители и приношения равномерно были приняты и представлены Христу в молитве и тайнодействии, из каждого хлеба была предлагаема частица хлеба, избранному для таинства, в память приносителя. То есть тоже, что нас частички занимает. Самый же хлеб оставался для трапезы любви. И теперь священник приготовляет то же самое у жертвенника, приготовляет для священнодействия хлеб, называемый агнцем, именем, заимствованным от пасхального агнца, и вынимает из прочих прошлых части, в честь памяти Богоматери и всех святых, и жертву за живых и мертвых. Это составляет первую часть обедни, то есть литургии, просто комедию, иначе приготовление. Потом священнодействующий один или с помощью диакона призывал верных к молитве и молился во слушание всех о благах временных и вечных, следовательно пение псалмов. Он говорит о древней литургии, самой древней. Следовательно пение псалмов, чтение книг пророческих и послания апостольских. Тогда диаконы приносили из хранилища Евангелия на середину церкви, и из этого хождения образовался нынешний малый ход с Евангелием, знаменующий вместе открытие проповеди Христовой. Когда он сам явился после приготовительной проповеди, последнего перед ним пророка Иоанна Крестителя. После Евангелия следует толкование Слова Божьего и молитва кающихся, и тех, которые были оглашены первоначальным учением, но не просвещены еще крещением. Их удалением оканчивается вторая часть обедни, называемая литургия оглашения. Третье отделение литургии верных начиналось двумя краткими молитвами. И третье безмолвной молитвой. Так и теперь, кроме только того, что третья тайная молитва священнодействующего для предстоящих покрыта пением так называемой Херувимской песни. В это время священнослужителям нужно было идти за приготовленными дарами, вместо их приготовленности перенести на трапезу, на престол, где должно было совершиться самое тайнодействие. И вот основание великого хода со святыми дарами, которые теперь видят в православной церкви, с великолепием, подобающим святыне и святому моменту. Ибо это таинственное принесение напоминает также и вольное шествие, спасительное и искупительное страдание. Теперь престол Христа Царя становится вместе его крестным жертвенником и звоносным гробом. Возвышенность алтаря представляет Голгофу. В древние времена это таинственное зрелище было открыто для всех верных, потому что все, или почти все, приступали к причащению святых тайн. Потом оно было закрыто преградой или завесой от тех, которые сами признали себя недостойными быть причастниками. Впрочем, и теперь, как в первые века, в некоторых церквах палестинских Христов остается открытым, и в греческих. Некоторые при посвящении даров и общении пресвитера народа возносились общее благодарение Богу и верные определялись на братолюбную трапезу в части храма, в которой она и наставила свое название. Дело в том, что и теперь, как вы знаете, часто приходов торжественных, после торжественных служб, тоже было фактически тоже, чтобы он ветер и любви. Это теперь называется чашка чая. Некоторые подробности литургии изменялись, Поместьями времена, на сущности я никогда. Нам еще сохранилось несколько особых ценоположений литургии времен апостольских, очень похожих между собой, за исключением некоторых молитв, которые были произносимы по особому вдохновению великих священнодействителей. Литургия апостола Иакова, первого епископа Иерусалимского, весьма продолжительная, и теперь еще поется в день его памяти в Иерусалиме. Иногда и в других храмах. Вот, например, у нас здесь не было, что это вот Николай, литургия Иакова, апостола Иакова. В четвертом столетии святой Василий, великий архиепископ Кесарии, нисходя к немощи человеческой, отчасти сократил ее. И в таком порядке она совершается в воскресные дни Великого Поста и некоторые другие праздники и особые дни. Несколько лет спустя святой Иоанн Златоуст, архиепископ Цереграда, еще несколько сократил службу святого Василия, и его литургия осталась повседневной, уже нетронутой, ибо после этого великого иерарха Иоанна Златоуста никакая рука не держала и не дерзнет к ней прикоснуться, а совершенство молитвия достигла высшей степени, какая только доступна человечеству. Отец Иоанн Кронштадтский, как мы знаем, он вставлял некоторые свои молитвы, другие, но он вставлял от себя, а самые молитвы Златоуста он не менял. Я не буду входить во все подробности священнодействия, особенно в тех, которые доступны только участвующим в служении, но коснусь только молитв и обрядов, которые более открыты вниманию всякого предстоящего. Я пишу тебе архиерейское служение, чтобы ты имел ясное понятие полноты литургии. Первое приготовление архиерея к священнодействию есть тихая молитва перед братами алтаря. Это ну, когда встречается? Затворенными в начале и закрытыми завесой для самого святителя. Знак того, что таинство веры закрыто для обыкновенного человека, пока по молитве не открывает их благодать. Но, между прочим, помимо этого, вот эта тайная молитва и священника перед литургией, когда он молится тайно один перед этим, тех или когда в сопровождении священного жилища в самом начале он тоже тихо молится перед амвоном. Это нам напоминает Ветхий Завет. Когда не была открыта истина во всей полноте, но служение Бога совершало. Понимаете? Ветхий Завет, как архиерей и священники готовятся к литургии, которые вспоминают о жизни Спасителя, так и этот момент до литургии напоминает о том, как Ветхий Завет готовил людей к Новому Завету. Понимаете? Потом архиерей является среди церкви и народа на возвышенном месте, потому что его служение должно быть видимо всей церкви для ее назидания. Но в одежде простой, обыкновенной. Вы сами знаете, все еще сильный полсовет, архиерей на кафедре, а сначала входит на кафедру обыкновенной. В одежде простой, обыкновенной. Напоминая тем, неузнанное в начале явления Христова, смирение одежды человека. Но ввиду того, что святитель священного действия, и призвитель тоже, когда он служит, должен представлять не только ближайшего служителя Христова, но части и образ самого Христа, то ему нужно для этого облечься в христоподражательные свойства и добродетели. Это знаменуется облачением священной одежды, которую приносят ему служители алтаря, как ангелы из хранилищ благодати. И этими одеждами его облачают как знамениями, а другие диаконы возглашают таинственное значение каждой из этих одежд. Помните, как возглашается, да возрадуется душа твоя, Господи, по обличей бы ты вывел спасение. Просто диакон архиерею говорит это вслух, но и всякий священник, когда у себя в алтаре обращается к ней другие, сам для себя тоже говорит эти слова. Употребление священных одеяний относится к первым временам христианства. Священнодействующие всегда облекались особенной одеждой, чтобы предстать чистыми и благолепными на служение Божие. Но ведь и в Ветхом Завете. И первосвященники, и священники также совершали свое служение на себя собой. Некоторые из епископов называли в память апостола Филон Павла и Лизия Евангелиста Иоанна. По примеру его и апостола Иакова венчались митры иудейских первосвященников. Другим священную одежду подносили благочестивые цари. И таким образом составилось полное облачение святителя. сначала надевает на него стихарь. Девушка. Одежда прислужника или диакона, потому что, как вы знаете, и прислужники носят стихарь. Однокновенно делаю, подвижник почти всегда делает. Стихарь, подвижник, первая одежда, которая надевается на архиерея и на священника, он и тот же самый стихарь, только у него узкие рукава и замахи. Затем следует епитрофил. Знамение Иго Христова и благодати, изливающейся священством. Нужно иметь в виду, что один и тот же знак приспособляется ко всем степеням священства. Если он лежит на одном плече, это что? Диаконский ожог, совершенно верно. Как мужик объяснял, почему эта штука называется ожог. Диакон готовит. Значит, этот ожог называется диакон на одно плечо. Этим оказывается только, что он получил только первую степень посвящения. Если тот же знак под именем Эпитрахили обложен вокруг по обоим плечам, как Эпитрахили, священника, то это более прямое вступление под Иго Христово, священная действенная степень пресвитера. Значит, Эпитрахиль, собственно, и тот же ожог только сложен вдвое. Вот почему некоторые архиереи, нет, когда диакона рукополагают пресвитера, священника, то не снимает с него ожог и надевает епитрахиль, как обыкновенно принято, я так же делаю и другие. А некоторые архиереи этот же ожог снимает и надевает вот так, знаете. Но это неудобно, теперь это не все делают, потому что он не шит, он болтает.
А почему
без попущения Божия этого быть не может, потому что мы в Евангелии читаем, что без разрешения Господа злой дух не то, что в человека, а и в свиньи не может войти. Это Господь допускает человека иногда в результате тяжких грехов, в особенности богохульства.
Ну, например, я знаю, что Матавилова...
За его гордость.
Какой?
За гордость. Потому что он же когда-то сказал преподобному Серафиму Саровскому, что как бы я не захотел побороться с бесами. Царь говорит, что ты говоришь? Ты не знаешь, о чем говоришь. Это не знаешь силы злого духа. Но, как говорит, описать ее не лучше. Он говорит, злой дух слышал вызов и принял. А Матавилов свою самонадеянность повторил. Когда читал рассказ о каком-то бесноватой, он подумал, посмотрел бы я, как меня посмел вселиться бес, когда я часто исповедуюсь и защищаюсь святых тайн. Вот тут-то бес им и овладел. За его самонадеянность.
Бес не может в душу человека войти.
Да? Самый дух.
Да. И что он как будто в мере... Нервную систему, да.
Да, да. Обладевает нервной системой человека, да.
А вот люди, которые, значит,
в больницах, сумасшедшие, все такие,
у них бесы бывают?
Разные случаи. Бывают случаи просто умопомешательности. Нервного расстройства. А бывает, что человек обладевает злой силой, тогда никакое лечение не помогает. Но это не помешает, да. Ну, просто, знаете, как это, представьте себе, что радиатор расстроился, кто мне может вернуть? Получится беспорядочная звука, правда? Какой бы искусный музыкант не стал бы играть на расстроенном рояле, ничего хорошего не выйдет. Там же идет просто поврежденный аппарат, мыслительный или нервная система, понимаете, это бывает. А иногда бывает, что человек овладевает злой силой. Но тогда, между прочим, приобретает и особенные какие-то свойства и способности, которых он без этого не имеет. Вот, например, врачи-психиатры, неверующие, когда-то в России, в 19 столетии, никак не могли объяснить одно обстоятельство. Заболела, как они говорили, тяжелым нервным расстройством одна служанка в одном доме. Простая деревенская девушка, неграмотная, которая и русской-то грамоте никогда не училась. А когда она заболела этим нервным заболеванием, то она стала свободно говорить и понимать по-французски. По-французски языка она никогда не слыхала. Ясно, что кто какая-то другая личность вместе показать, понимаете, что-то другое. И любой случай, опять-таки, аналогичный. Простой христианский мужик заболел вот так же, припадками такого беснования. К нему ходили люди, а потом перестали ходить. Потому что он им рассказывал их грехи. Такие гадкие, совсем те скорее воду зажигали ухи и убивали. Их собственно грехи. Откуда он их знал? Хотя не был случай. Была одна семья. Причем муж церковный верующий. И жена была тоже, заботилась о церкви. И вот что-то с ней случилось, вот она заболела. Обнаружилось это случайно совершенно, когда кто-то из членов прихода приходил на их квартиру и подбежал к соседям, говорит, помилуй, что у Куперов делаете, у них фортовскую икону летят. А эта несчастная женщина стала иконы выбрасывать из дома. Понимаете? Да это ничем она себя не проявляла. А тут вот стала выбрасывать иконы из дома. И вот стало с ней вот такой заболело, врачи говорят, нервное устройство, а никакому лечению не поддается. Она привела тоже такие свойства, которые нормальный человек не имеет. У них в доме был старичок. Очень такой благочестивый молитвенный сторож. Он жил на краю дома за несколько комнат, там, за несколько стен. И когда он вечером начинал у себя молиться, то она из своей комнаты ему говорит, перестань молиться, я тебе заведу. Откуда она? Он там на другом конце дома, не говорил. Потом нарочно пробовали. Она всегда утром за завтраком пила стакан молока. И вот делают такую вещь. Ей дадут стакан молока. Кто-нибудь возьмет чуточку себе той воды на палец. И делает крест на молоке. Он не видит. Ничего не видит. Понимаете? Она тут двинет от себя, не станет пить. Приходит она в ванну, хочет себе воды налить. В ванну. Всему взять в ванну. Храм смочит святой водой. Она выливается и уйдет. А никто не видал. Вода как вода, всякая вода. Одинаковая подвига.
А кто может и знать такую злую силу? Как можно от нее избавиться?
Есть в этом, в Великом Требнике, есть специальный чин. Заклинательные молитвы на изгнание злого духа. И когда так сказать, применяется с твердой верою, и у самопастыря церкви, и у тех, кто к ним пришел, послушай, рядом было. Была называется тайная монахиня в Хардине. Она мне рассказывала такую вещь, когда она была еще молодой девушкой, и до революции, старое доброе время, это была богатая аристократическая семья, у них было большое имение, и была церковь своя в этом имении. И вот к ним иногда приезжал известный тогда подвижник Гефсиманского скита, Троица Сергия Лаврия, иеромонах Варнав. Иногда просто к ним приезжал отдохнуть, молиться, потом езжал назад к себе в скит. И когда он избывал, то постоянно служил в этой церкви. Она была еще молоденькая девушка, и вот она и я подруга служит, ей говорят, сегодня отец Варнава служит и другие, а вот сейчас в церковь привели какую-то бесноватую женщину с тем, что Прок будет молиться, чтобы отец Варнава освободил ее от этого беса, который ей завладел. Но молоденькие девочки любопытные, пойдем посмотрим. Пошли. Мы тут входим, уже служба началась. Батюшка служит у себя там в алтаре, спокойно, а тут, говорит, эта женщина бесноватая. Мы тут видим. Она только как будто немножко затихнет, он начинается с ней страшные припадки. И одну бытиёк женщину, еще не старую, несколько сильных мужчин не могут удержать. Я говорит, видела своими глазами, и это говорит, такой был ужас, что я говорит, потом несколько времени просто была под впечатлением этого кошмара. Я говорит, видела церковь высокая, потолок высокий, как эту несчастную женщину била в потолок и обхол. Мы тут чуть сознание от улицы не лишились. А батюшка тут спокойно служит. Она говорит, прилева ревело мочало, как корова лаяла по собачьи, такие только звуки не издавала. А батюшка спокойно следит. Наконец, говорит, там святая святым, батюшка причастился, открывает царские врата, при облачении с крестом идет к ней. Надо говорит, было видеть, как ее корчил, как ее крутил, когда он с крестом приближался к нам. А он, называя ее по имени, я не помню, по имени, говорит, приложись к кресту. И как это бьется, вырывается, приложись к кресту. И, наконец, подошел к ней, спокойно, твердо, властно приложил крест к ее губам. Она вскрикнула, потеряла сознание, и через несколько минут пришла в себя совершенно нормальная человек. Рассказывал пресвященный архиепископ Юлинарий, который был у нас в кабине настоятелем монастыря. Он рассказывал, как еще в молодости он был в Петербурге и наблюдал потрясающую картину в гробнице отца Иоанна Кронштадтского. Было много народу, служба, кажется, шла. И тоже несколько сильных мужчин притащили худенького, тщедушного, маленького юношу, который с такой силой их раскидывал в разные стороны, что просто невозможно было понять, как он справляется с этими сильными мужчинами. Но они все-таки, несмотря на его крик, на его сопротивление, хватали его снова, и постепенно подтаскивали в гробницу отца Иоанна. Но когда они подтащили его вплотную и хотели насильно, чтобы он приложился, это архимандрит Юлинарий сам рассказал, он видел. Когда хотели, чтобы он приложился, насильно, он вырвался у них из рук и от гробницы отца Иоанна к самому ходу церкви над головами молящихся пролетел. И там рухнул на землю и забился в судороге. Они опять его схватили. И потом уже в конце концов им удалось его все-таки снова подтащить. Он сначала пробовал грызть плиту в гробнице отца Иоанна, потом заставили его приложиться, и он потих. А потом рассказал, что в то время, как его видели в бессознательном состоянии, поникшем на гробнице, в это время он увидел самого отца Иоанна, который у своей гробницы сидел в кресле, и он ему сказал, что ты видишь, сейчас они вполне служат панихиды, так и будет некоторое время. А потом придет время, когда уже вместо панихид будут молиться по-другому.
Если люди постигают паралич, когда они были молодые, это наказание за грехи.
В каждом отдельном случае мы не можем это сказать, но здесь слава Господу на это указывает. Что вас спросили, прямо дает это понять. Он потому ему так и сказал. А медицина просто говорит, что паралич, то есть расслабление в пожилом возрасте бывает у тучных людей и у тех, кто, у кого организм уже слабее. Равновесие сил в организме нарушено. А в молодые годы паралич почти исключительно постигает человека, как это грешная жизнь.